Добрый день! Сегодня у нас в гостях Инна Бобовникова и Нино Пушкарь, девушки-совладелицы Confidential Beauty Care, и мы сейчас поговорим об...
Ортодонтии.
Да. Я слово «да». Не ложится у меня это слово на слух почему-то. Давайте мы обсудим, вообще мы хотим обсудить мифы. Кому нужно... Кому не нужно,
в каком возрасте,
можно
приступать.
Это,
наверное, основной вопрос, потому чаще всего к нам обращаются с тем, что рано, поздно, когда правильное время. Ну вот, Нина у нас
Добрый
эксперт.
День, здравствуйте. Значит, да, существует несколько мифов, собственно говоря, как в любой области. Что касается мифов об ортодонтии, конечно, это какой возраст? Люди считают, что есть какие-то ограничения возрастные по применению этого лечения. И как таковых ограничений нет, есть показания и противопоказания. В любом случае, любое стоматологическое вмешательство должно подразумевать, что есть уже зубы какие-то. Что касается ортодонтии, да, скорее всего, начинать именно лечение нужно тогда, когда уже есть постоянные зубы. Это появляется у детей, начиная с 6,5-7 лет, и они уже меняются на постоянные молочные где-то к 12-13-14 годам, зависит.
А давайте вот просто, ну, лично я очень далека от стоматологии, и я могу подозревать, что кто-то из наших зрителей тоже. Просто раскроем саму суть профессии ортодонта.
Да, конечно.
Ну, то есть про что это в принципе.
Да,
и
да.
Уже потом, наверное, приведем примеры, ну, когда надо, когда не надо.
Да, вот. Да. Значит, ортодонтия – это лечение, которое, в общем, это посвящено тому, чтобы перемещать зубы в полости рта неправильно стоящие, то есть и исправлять прикус. Это так, совсем уже примитивно, если выражаться. Когда неправильно стоят зубы, скученные, как говорят, криво иногда, когда неправильный прикус, когда отсутствуют какие-то постоянные зубы, на их место, например, вместо имплантации нужно что-то переместить. Это все ортодонтия. Это различные методы ортодонтии, с помощью специальных аппаратиков все это можно исправить. Все зависит от случая, как, что, где, что применять. Ортодонтия – это исправление прикуса и положение зубов.
Вот. А мы как раз обсуждали до эфира немножко о том, что любое вот вмешательство, оно видно, да, потому что бывает внутреннее, бывает внешнее.
Вы имеете в виду методы лечения?
Да.
Ну, да, да. Есть несколько применений, конечно. В детском возрасте наиболее часто применяются какие-то съемные конструкции, так называемые пластиночки.
На ночь?
Нет, не обязательно. Опять же, индивидуально, но минимум ношения какой-либо пластинки – это 16 часов в сутки.
Подряд?
Подряд. Снимаются они в основном, ну, все зависит. Говорить так, знаете, что называется overall, то есть обо всем, но это будет не совсем точно. Почему? Потому что мы ночью носили пластиночку, а потом на целый день на 12 ушли. И весь результат ночной отброс, и мы туда скачали, туда-сюда. Можно носить год, два, три, 10, 5, никакого результата. Любой результат перемещения зуба должно быть зафиксировано. Он переместился и в этом месте должен остановиться. Потом дальше двигаться. Чтобы он остановился, нужна ретенция. То есть он должен в этом положении оставаться какое-то время. Поэтому количество часов, оно вообще, чем больше прилагаются усилия по времени, тем эффективнее результат. Вот как-то так. Но снимаются они, естественно, во время приема пищи, чистки зубов. За зубами нельзя забывать ухаживать. И за пластиночками тоже, и за любыми аппаратами, которые во рту, потому что все гигиена. Оно одно порождает другое.
А вот миф, что портит скобки называют.
Да, есть такой миф, что при брекетах сильно портятся зубы. И более того, постановка брекетов портит эмаль, разъедает ее.
Она же получается металл к зубу?
Ну, мы приклеиваем брекеты с помощью специального материала на зуб. Брекет приклеили к зубу, и он там остается там как минимум на 1,5-2 года. Соответственно, естественно, в этом месте есть какой-то есть тенденция к тому, чтобы образовывался налета больше, к тому, чтобы появилась там какого-то там застревала пища и так далее. Вот это приводит к появлению кариеса. плохая гигиена и уход за полостью рта.
Тут я как гигиенист.
Да, да, да.
И самое главное в этот момент, значит, надо либо чаще посещать, либо, естественно, еще лучше ухаживать. И портит не только эмали, кариес появляется, появляется гингивит, воспаление десны и так далее и тому подобное.
Это решения, которые должны принимать вместе родители с ребенком. То есть, когда родители говорят, да, мы хотим, надо, правда надо, но пользоваться всем этим надо ребенку.
Ну да.
Поэтому ребенок, в каком бы возрасте он ни находился, он должен ментально дойти до этого, что наверное, там в 7-8, в 9 лет это сложно, поэтому это ответственность родителей за этим следить.
Да.
Когда уже вот период ношения брекетов, там 12-13+, это уже ребенок, и я на собственном опыте, который, как, помимо того, что я гигиенист, у меня еще как бы дети в том возрасте, когда вот они это были активные пользователи. И мне тоже было непросто. То есть вот мне как маме убедить... Доктор Нина.
Дело в том, что мы часто видим детей, консультируем, и если мы наблюдаем, что ребенок неадекватен, в каком смысле, он абсолютно здоровый, психически все, но он неадекватен, коллаборации нет со мной, как с врачом, более того, он и без брекетов не ухаживает за полостью рта, мы проговариваем родителям, что если будет такая же гигиена полости рта, то мы даже иногда отказываем в ортолечении, ну как, мы не будем, не в этом смысле, а просто мы говорим, что это настолько ухудшит картину полости рта, что оно не стоит того. Пусть он лучше с не очень правильным прикусом, но он потеряет, он кариес потеряет зубы,
кость уходит,
воспаление. А так как, что такое воспаление в полости рта, что такое гингивит или пародонтоз, это хронический очаг инфекции, который циркулирует по всему организму этой инфекции, может вызвать очень серьезные заболевания. Ревматизм, какие-то перикардиты и так далее. То есть воспаление других тканей организма. Все то, что у нас во рту. Поэтому, как вот вы в прошлой передаче начали, все с азов. Вот. Научите держать ребенка зубную щетку. Если он научится и полюбит стоматолога, он и ортолечение спокойно пройдет, потому что он будет понимать, для чего это делается. Очень важна работа и контакт. Поэтому все эти мифы, они присутствуют. Но это от отсутствия, наверное, какой-то грамотности элементарной.
Да, вот мы тоже обсуждали, что у нас культуры как таковой пока еще, к сожалению.
Пока еще нет, потому что у родителей, у старшего поколения, которое это наследие, страшное наследие, в том числе и это советского нашего прошлого.
У нас объективно.
Так же,
страшно.
Да, так же, как и миф беременность, я теряю зубы. Да? То же самое. Ортодонтия портит эмаль, портит. Я даже слышала, что при гигиенической чистке
можно
спрашивают,
снять верхний
слой. А вы не снимаете? Нет, мы не снимаем. И такие мифы существуют, а это, к сожалению, отсутствие культуры ухода.
Более того, я хочу сказать, что учитывая, что стоматология, мы все это прекрасно понимаем, это достаточно финансово затратное, да, лечение, все это прекрасно понимают. Начиная с детского возраста, если родители задаются целью профилактикой заниматься, профилактикой болезней зубов, профилактикой заболевания прикуса, неправильное положение зубов, что такое неправильно, вот они скучно стоят. Как их вычистить? Ну, практически никак.
Если
значит, они скученные. Если их выпрямить, это гораздо проще. То есть ортодонтия, она исправляет положение зубов, ставит правильный прикус. Тем самым у человека осложнений в дальнейшем гораздо меньше. И прикус – это же не только как правильно они сомкнуты. Прикус – это овал лица, дикция, эстетика. И височно-нижнечелюстной сустав.
Вот я хотела как раз по поводу прикуса уточнить. То есть это больше косметологии и внешней истории, или это может повлечь, какие самые серьезные последствия может с собой повлечь неправильный прикус? Со здоровьем связанный.
Со здоровьем потеря зубов. Просто вот если конечный результат, значит неправильный прикус, неправильно сжимаются челюсти, неправильное перераспределение давления на все зубы. Какая-то часть зубов больше задействована, какая-то меньше. Автоматически там, где больше давления, больше
стирается.
Стирается. уходит из-за неправильного прикуса, убыль ткани костной происходит. То есть костная ткань, которую мы не видим, она потихонечку опускается. Наши зубы потихонечку в пустоте начинают существовать. Расшатываются, потом либо сами выпадают, либо их удаляют. То есть потеря зубов. Потеря зубов – это потом коронки, имплантации и так далее. Потеря зубов – это уменьшение нижней трети лица. Женщин это особенно волнует, потому что эстетически, что такое мы смотрим, возрастная какая-то женщина. У нее опустилась.
Ну да.
Да.
Более того, и неправильное это распределение, здесь у нас сустав, который прикрепляет нижнюю челюсть, она у нас единственная подвижная кость на черепе, и она здесь крепится в суставе. Давление неправильное, идет давление на сосуды и нервы вот в этой области. Головки сосуда начинают стираться потихонечку, потом она вообще исчезает. Челюсть разбалтывается. Знаете, часто бывают щелчки, человек не может правильно открыть рот.
Мне плохо.
Головные боли и так далее. Да, это достаточно серьезно. Поверьте, что когда приходят уже люди 30 плюс или 40 плюс, и у них есть какие-то проблемы с головной болью, что-то их беспокоит, постоянно какое-то напряжение в голове, в шее боли. Это все вместе, это единая система. А все начиналось с элементарно неправильного прикуса.
Причем тенденция, иногда я вижу пациента, приходит на гигиену, и я уже вижу, что это потенциально ортокейс. Приглашаю Нину, и Нина объясняет все человеку. У нее так сидят, смотрят. Что-то, а буквально там через какое-то время, ой, у меня вот тут зуб сломался, а тут вот это случилось, а... Все это
предсказуемо.
Да, дело в том, что ортодонтия – это не столько эстетика. Вообще, мы всегда там с Запада берем пример какой-то, да, вот, ну, к сожалению, в области медицины они действительно дальше ушли. И ведь это дело не в эстетике. Поверьте, красивая, здоровая, даже не красивая, здоровая улыбка, она в себя включает и красоту тоже. Поэтому это и self-esteem, то есть повышение собственного какого-то. Ведь чем старше мы становимся, какая-то начинается карьера, рост и так далее, и так далее. Ну, в какой-то момент человек перестает улыбаться, потому что он понимает, что у него что-то не то с зубами, и он где-то там, да. А встречи, переговоры, публичность и так далее, и он приходит уже в определенном возрасте, когда сложнее исправить. Можно. Опять же, я еще раз повторюсь, ограничений нет. Но если бы это было все в подростковом...
Ну да, наверное, там вот
меньше, соскоб, более того, 40, 50, наверное. Финансово даже. Это гораздо бы все
дешевле.
Намного. Профилактика всегда экономит наши силы и деньги.
И нервы.
Всегда.
Поэтому, да, когда в рупор кричит, что вот в этом возрасте начинаете, срабатывает, наверное, меня хотят развести, там еще что-то.
Это не все так, готовы, не все так. Готовы.
И, к счастью, сейчас уже появились какие-то альтернативные методы, о которых тоже Нина расскажет. Не всем показано, но помимо брекетов есть еще другие методы, к которым могут прибегать взрослые люди.
Да, но мы так как-то вот перескакиваем с одного предмета на другой. Хотелось как-то так стройно пройти по этому. Но это сложно, потому что много вопросов. Да, ну вот я так начну. Дети – это пластиночки съемной конструкции, это то, что может ребенок носить и подготовиться к смене прикуса к пубертатному периоду, когда в основном самое главное – попасть в эти 2-3 года, когда ребенок активно растет. Вот это пубертат. И в это время проведенное ортолечение – это залог того, что практически всю оставшуюся жизнь у него не будет проблем с прикусом. То есть, если правильно все это выстроить. Взрослые люди, предложите человеку взрослому брекеты надеть, хотя многие соглашаются, я ничего не говорю.
Я хочу,
но это даст, да, но это, знаете, опять же, все зависит. Есть так называемое лечение прозрачными капами или элайнерами. Первыми в этой области была компания Invisalign. Сейчас появились на рынке еще какие-то альтернативы, которые пытаются и предлагают себя где-то хуже, где-то лучше. Но в принципе они тоже работают, я ничего не могу сказать. Есть очень достойные представители. Это прозрачные капы. Они невидимы. Это эстетический метод лечения.
Как боксерский?
Нет, они, но это прозрачная капа, если кто-то когда-то делал отбеливание или все, что она абсолютно прозрачная, надевается наверх и на низ и носится. Но некий минус этого, что носить нужно эти капы 22-23 часа в сутки.
А еда не попадает?
Снимать только во время приема пищи и чистки зубов также. Значит, в других случаях этот метод не работает или работает не на все 100%, которые мы задумали. Чем он хорош? Я его очень люблю, он очень успешный. И тем, что можно диагностику провести и с человеком сесть и в 3D, делать 3D-моделирование. Как сегодня и как через какое-то время, то есть чего мы хотим достигнуть. И вместе с пациентом сидишь, это обсуждает, он смотрит это в компьютере и видит. И ему гораздо проще понять, чего мы хотим добиться, каков будет конечный результат. Он может это себе там снять на телефон, запомнить, сказать, здорово. Но я говорю, что к этому моменту мы должны подойти только если вы носите. Меня не надо обманывать, приходя ко мне в кабинет, что я носил. Обманывают себя, они тратят силы и опять же деньги, и обманывают сами себя. Он хорош, этот метод, только при соблюдении тех условий. Собственно, как все лечение, любая медицина, нужно следовать советам врача, компетентного, профессионального, тогда будет результат. Но это действительно огромная альтернатива брекет-системе. Оговорюсь, что Invisalign и все прозрачные лайнеры, показания к их применению, они более ограничены, чем брекеты, например.
То есть не всем подходит?
Не всем подходит, есть достаточно сложные случаи, где, к сожалению, его применить нельзя. Нельзя, хотя многие могут и, может быть, и применят, но результат будет не настолько хорош. Я как бы за то, чтобы оптимального результата достигать, или рассказать, что вот мы можем это мы не можем. Надо быть честным.
А вот, допустим, если вот один зуб, там, не знаю, условный, как он, резец,
какой-то один зуб развернут, повернут.
Да, вот, но он один. Это, получается, надо прям целиком... Или его как-то...
Зависит, не обязательно.
Один
можно только
исправить.
С ним поработать. Можно только с ним поработать. Нужно посмотреть по прикусу. Может быть, он развернут по какой-то причине, потому что ему нижний не дает встать на это место.
Потому что... В общем, это надо смотреть
системно. Да, это все вот, это такое, знаете, тоже такие медицинские...
Комплексные.
Да, это, может быть, проще не развернуть его, а сделать, например, какие-то виниры или миниры или еще что-то.
Да.
Может быть, обратиться к ортопеду, потому что вмешательство ортодонтическое в данной ситуации, оно нет в нем нужды. Но это все зависит.
А вот я еще прочитала, что зубы мудрости, да, восьмерки их еще называют.
Да.
Зубы мудрости, они же в конце, что когда если их удаляют, то получается, что они тоже какой-то каркас лицевой держат.
Это такой тоже миф. Значит, все нужно смотреть индивидуально. Зубы мудрости иногда могут понадобиться человеку. Действительно, когда была потеря зубов, которые до них стоят, и эти зубы, если они здоровые, стоят в дуге, и никаких проблем с ними, они могут иногда...
Что бывает редко.
Да, что бывает редко.
А почему?
Потому что не хватает места, как правило, челюсти стали уже, а зубы они пытаются прорезать. В некоторых случаях они под костью давят на соседние зубы.
Да.
Очень сложно соблюдать правильную гигиену, потому что до них тупо не добраться. Поэтому не потому, что кто-то плохо чистит, а потому что это усложняет процесс. И
опять-таки сложно.
Там постоянный источник инфекции. Образовывается карман, там остаются остатки еды, и это очень неправильно. И самое вот из моего опыта, что имеет тенденцию зубы мудрости воспаляться вот в период беременности. Гормон, подпитка для бактерий, и когда уже идет инфекция, анестезия хуже работает, тем более в период беременности это не очень. Поэтому вот в Америке показания есть 16 лет идти делать панорамный снимок и проверять, как растут зубы мудрости, и вообще понимать картину, надо ли это делать или не надо это делать.
А, в свою очередь, допустим, после мы еще тоже обращаем внимание на то, где находятся, тогда, когда к нам дети попадают, у них либо их нет вообще, либо они в зачатках, поэтому мы тоже наблюдаем. После окончания ортодонтического лечения, когда все выставлено, мы тоже просим наблюдать, и как только идет тенденция к тому, что начинают прорезываться зубы мудрости, желательно удалить, потому что они могут спровоцировать движение всей дуги, тем самым результат, тот, который мы достигли, он может...
То есть выравнивали,
и где-то что-то вот толкнул зуб мудрости, и сместилось что-то, и вдруг что-то криво стало. Поэтому мы тоже рекомендуем там условно до 18, обычно они к 18 годам, но опять сейчас расширились рамки прорезывания зубов и всего-всего. Обычно к 18 годам они как-то себя проявляют. Нужно их лучше от них избавиться. К сожалению, в дальнейшем 99% случаев они вызывают проблемы.
Они разойдутся зубы? Ну, как бы, их же два?
Нет, они, их четыре.
Ну, допустим, верхние, да, допустим.
Да.
Получается, вот у тебя столько зубов, два убрали, да, и место осталось, зубы так не сделают.
А убирают, как правило, когда места нет.
Когда места нет. Когда у них есть место, они их прорезались, да. Ну, их, в принципе, оставляют, да. Но сейчас крайне редко так, чтобы у людей такой широкий зубной ряд, чтобы там все 32 зуба поместились. Да,
а потом это... даже когда там образовывается кариес, очень сложно врачу-терапевту его залечить, потому что доступ опять-таки он ограничен.
Ну да, неудобно подлезть.
А, поэтому если, например, рутканал или что-то в этом зубе, то взвешиваешь, да, или как бы вот удастся врачу пройти и залечить, или, в общем-то, как бы там все равно образуется какой-то.
Да, еще маленький там секрет такой. Правда, это не секрет, что верхние зубы мудрости, да и нижние тоже, если они растут не совсем в дугу, а так в щеки для женщин. И если их удалить, то, в принципе, сколы более... Да, есть такое.
Барышни в Голливуде удаляют.
Они удаляют вплоть до клыков иногда удаляют, чтобы
стало еще один.
Но это мы об этом не будем говорить, мы давайте все вырежем. Глупости.
А какие, кстати... Ну, то есть я так понимаю, что в Америке, в Европе у них чуть получше, ну, не чуть, окей, лучше развита инфраструктура, да, стоматологическая, нежели чем у нас.
Конечно.
А что вот у них?
С маленького возраста прививается. С маленького возраста, ну, у людей, которые выросли в Советском Союзе, какой-то страх, к сожалению, присутствует. Что будет страшно, что будет больно. А в Америке правило номер один – все зубы всегда лечатся под местной анестезией. То есть только если ты попросишь, ее не используют. А в советские времена это были какие-то брутальные методы, у людей остались плохие воспоминания. Это первое. Второе – это культура ходить. К гинекологу ходят раз в год, да? Два раза ходят к стоматологу. Это норма, это, соответственно, не успевает. Если есть какая-то проблема, ее наблюдают или предотвращают. У нас это в таком состоянии зародыша находится. Например, вот моя профессия гигиениста, она когда она в России появилась? Последние лет?
Ну, недавно совсем.
Ну, гигиенический факультет был всегда.
Да, но как таково,
как отдельно выделенный.
Я приехала в Россию, это был 2001-2002 год. И когда я начинала общаться с пациентами, проработав какое-то время в Америке, я понимала, что это небо и земля. Когда я спрашивала, мы начинаем с чего? Мы начинаем с медицинской истории, потому что это тоже неотъемлемая часть процесса. А, и на меня как-то удивленно смотрели, что я, видимо, из праздного любопытства спрашиваю, вы принимаете вот такие таблетки или такие таблетки? А, есть профилактика эндокардита, это вот заболевание сердца, что перед этим пьется антибиотик. В России вот как таковой этой культуры нет. Более того, врачи есть, очень хорошие врачи с хорошими руками, но почему-то они как-то вот к гигиене немножко пренебрежительно.
Абсолютно. Но дело в том, что если вообще начинать с царя горох, то в Америке в там, 60-е годы была принята государственная программа, это фторирование, то есть нужен контроль фтора по там, в пище, в воде и так далее. И все население, вот почему сейчас поколение американцев, которое выросло, которое тогда родилось, у них днем с огнем кариеса не найдешь. Потому что все под контролем тому, какое количество фтора употребляет вот еще маленький ребенок, когда ему водичку начинаешь давать. Это очень важно. У нас регионы, как в общем и в мире, но у нас это где-то фтор зашкаливает в воде. Это, вы, может быть, обращали когда-то внимание, там я в Твери одно время жила какой-то, находилась, и там раковины просто желтые были, там фтор просто лился практически, наверное, из крана, а где-то его просто нет. И я не знаю, какая сейчас ситуация с контролем над этим, но когда у меня первая дочка появилась, я приехала тоже из Америки, и я хотела заказывать воду, чтобы питьевую, чтобы давать ребенку, оказалось, что ни одна компания в Москве, которая привозит бутылки на дом, да, питьевую, фтор не добавляла. То есть они даже не слышали об этом. Хотя у нас единственный завод, который был в России, на тот момент, ну, лет 10 назад была такая информация, что мы просто его закрыли. Была такая компания Nestle когда-то. Они добавляли, потом запретили. То есть у нас нет контроля, ведь откуда кариес, откуда все вот эти проблемы? Нужно государственная программа нужна.
Нужен системный фтор, который поступает в организм через воду, через дополнительные, вот у меня старший ребенок, который
некоторые
родился
таблетки
в Америке,
да,
они
да?
принимали вот эти вот supplements, вот эти витаминки со фтором, потому что мы жили в месте, где вода была не фторирована. Но опять-таки, вот Нина правильно заметила, из крана, из-под крана мы уже воду не пьем. Соответственно, как бы производители воды должны об этом беспокоиться. В России
мы сейчас
это...
куда-то уже
да,
да. так это сейчас
в политику ушли.
Политику ушли.
Да, всем фтору.
И переизбыток фтора тоже плохо.
Вы поймите, что наша задача же не, понимаете, как ведь такой миф, опять же, что стоматолог это вот пришел, ему залечили, неправильное слово, чтобы никто никогда не говорил залечили, ему вылечили, оказали медицинскую. Нет, мы врачи в первую очередь. То есть мы должны начинать от азов. Это качество жизни пациента, качество жизни человека. И это все, начиная и зубы в том числе, и полость рта в том числе, это качество жизни. Оно должно быть то, которое должно быть. Ну, это то, чем мы занимаемся. В нашей, во всяком случае, клинике, в нашей практике. Стараемся. Когда мы закончили институт, мы, наверное, не так много об этом думали. Но имея, в общем-то, достаточно большой опыт уже работы и жизненный, на это самое главное упирать. Поэтому что ортодонтия, что гигиена, это в первую очередь совсем с молодых ногтей. Пойдем, сходим, посидишь, щеточкой поработаешь, подергаешь еще какие-то там на машинке, тебя покатают на кресле. Ребенок вырастает совершенно, что это так и должно быть.
Ну, без страха.
Это норма.
Перед наоборот, врачом. Это приятно.
Наоборот, ему приятно, ему шарики надувают.
Подарили, да.
А все-таки что... Сейчас. Что есть в Америке того, чего у нас нету из, не знаю, из оборудования?
Это
из...
все приблизительно.
Одинаково,
да? Да, в Москве тоже есть, естественно. Да и в России, наверное. Ну, я больше за Москву. И в Питере, наверное. Очень оснащенные
я думаю,
клиники.
Касаемо оборудования, тут больше дело в знаниях и в руках.
Безусловно.
Как пользоваться Конечно. Этим оборудованием, когда им пользоваться.
Да.
Вот
как
это
применять его.
Да.
Этому
да.
же надо еще научиться, можно купить и поставить.
Или тенденция в России, на что я обратила внимание, вот какой-то ноу-хау ухватывается, и всем, кому
Овально.
Надо и не надо,
ну, да.
Смотришь, в общем-то, результативность, она такая сомнительная.
Спорная.
Да. Но как бы аппарат купили, деньги вложили, надо отбивать.
Ну, да.
Но, к сожалению, да, вот это наблюдаешь, и это, ну, как профессионалов, это расстраивает.
Знаете, я хочу даже вот немножечко в защиту сказать, что мы в своей жизни тоже видели разные случаи, кейсы и работы, которые были сделаны в Америке и в Европе. Бывали случаи, что мы немножко удивлялись, поэтому... Поэтому не всегда
посетим,
так.
Все,
да,
да
все бывает. Это все, наверное, зависит от...
От рук.
Да, да,
от
рук.
От
компетенции.
Порядочности.
От порядочности.
Это тоже важно, потому что...
Бывало, что сделано, просто иногда удивляешься. А самое главное, это перечисление, что ну, я делала в Лос-Анджелесе, там весь Голливуд у него делал, это же... И ну, такие вот бывают вещи, но это мы замечаем, наверное, просто, потому что для нас это не показатель.
Хотя тенденция вот, американских врачей, все равно школа, она
безусловно.
Сильнее.
Безусловно, да, конечно.
И более того, инновации какие-то, они тоже, ну вот у меня мой близкий друг в Нью-Йорке, он лазером лечит, по-моему, уже все и кариес, и... Да, и когда
хотя отправляю... даже для нас это звучит
да.
так немножечко
да,
космически.
Да, да. Вот, но как бы когда я отправляю к нему, я знаю, что у него и школа шикарная, и опыт, и
ну, результат будет не стыдно.
Не стыдно вообще.
У нас осталось 1.5 минуты.
Да.
А, давайте
так быстро.
Да.
И что вроде еще даже не сказали?
Еще не начали. Да, традиционно пожелаем нашим слушателям. Ну, связанное что-то с зубами. Я поняла, ухаживать, ухаживать,
ну,
еще раз
сейчас
ухаживать.
Жарко, да? сухость во рту. Сухость во рту вызывает возникновение кариеса. Больше пейте.
Присоединяюсь к этому и, наверное, просто больше улыбайтесь.
Воды. Я забыла сказать, да. Больше пейте воды.
Больше улыбайтесь. Это. И не бойтесь. Не бойтесь обращаться, не бойтесь задавать вопросы, не бойтесь просто прийти и пообщаться с врачом. Поверьте, мы плохого не посоветуем.
Хорошо, спасибо большое за эфир.
Спасибо.
Надеюсь, не в последний раз. Оставайтесь с нами.
Спасибо. До свидания.